Только что сделал фонограмму к фильму, но при переносе на компьютер я увлекся чисткой и нечаянно удалил этот файл вместе со старыми файлами. Придется еще раз сделать фонограмму. Итак, непослушный Мане сохранил душу в чистоте для искусства. Откуда же эта непослушность? Сын юриста и матери с высоко поставленными связями. Крестный отец его матери был шведский король. Он имел спесивый характер, видимо, от матери, и цепкий глаз, вероятно, от отца юриста. И он не преклонил колени ни перед академическим образованием. Он так слегка вникал в это академическое образование, но внутри оставался с собой и выказывал ему пренебрежение. Вот. Не брал это за чистую монету. И это очень важно, конечно, потому что жизнь с чувствами любви к женщине не знает правил, и с чувствами своими в искусстве не знает никаких правил. Полная свобода. Вот, не преклонил он колени, конечно, и перед продажным искусством, которое процветало в салоне, официальное искусство. Он не стал рисовать то, что там принимают для продажи. Он рисовал то, что он считает нужным. Путешествие на корабле в Бразилию, он очень много рисовал. И, собственно, это стало его становлением как художника. По сути, он самоучка. Вроде строптивого Моне, который был из семьи торговца, если его отец был самоуверенный торговец, который знал, как надо торговать, то его сын, который взялся рисовать, он сохранил эту самоуверенность, и он говорит, я знаю, как надо рисовать. То есть не утруждая себя, опять-таки, правилами. Правильно? И опять-таки это вроде самоучки Ван Гога, который тоже пренебрегал правилами, но совсем по другим причинам. Не потому, что он был строптивый, а потому, что он был преданный идеям Христа. Но ему не дали стать проповедником, и он стал живописцем, но с целью проповедовать христианство. Отсюда глубочайшая глубина Ван Гога, проповеди, возлюбить этот мир. Вот, насмотревшись на Гою и Эль Греко в Испании, куда он вынужден был уехать, прочь от критики, когда его поносили и коллеги, и искусствоведы за его неподкупность. Насмотревшись на Гою и на Эль Греко, он зализывал свои раны, нанесенные ему в Отечестве. Вот. И лишний раз убедился на их примере, что он идет по правильному пути самостоятельности. Потому что он увидел самостоятельность и Гои, и самостоятельность Эль Греко. И все-таки эти ревнивые официальные художники вынуждены были потесниться и впустить в салон художников, которых они отвергали. Их скопилось много. 3000 художников. Они написали коллективное письмо с просьбой дать им салон для их свободных творений. И, как ни странно, всеми презираемый король Наполеон III их поддержал. То есть получается, что плохой король был гораздо лучше этой академической своры, которая не пускала художников на глаза зрителей. Вот такая славная была его жизнь. В конце его подкосила болезнь ревматизма, ему ампутировали ногу. Можно сказать, ампутировали удачно, он уже почти начал выздоравливать, но, видимо, плохо врачи знали, что такое антисептики и что такое стерильность, и он умер, вероятно, от заражения крови. Итак, подытожим, Мане проявил твердость духа, твердость души, и чем донес живые движения души для искусства. Вопреки официальному искусству, которое надо брать в кавычки. Я поторопился подытожить. Надо еще пройтись по картинам. «Мальчик с вишней». Ну, тут явное исследование Шардена, можно сказать, подражание Шардена, но он нашел правильного человека, которому надо подражать. То есть сплошная искренность жизни. Замечательная картина на балконе. Я назвал ее «Прекрасное трио». Самодовольство, любопытство и мечтательность. Тут я не заметил еще четвертый персонаж. Выглядывает собака. Как это характерно для Парижа. Балкон. И на балконе выглядывает семья. Я, правда, этого никогда не видел, но я видел эти балконы. Удивительная картина «Старый музыкант». Все такие большеголовые. Странно, чего они такие большеголовые все? Упорно. Я даже подумал, что это не Мане рисовал. Что это подделка под Мане. Однако я начал рассуждать. Я эссе свой, комментарий свой назвал «Такое настойчивое неумение в пропорциях», а Мане ли это рисовал? Но если он сам рисовал, то какое, то такое небрежение пропорциями, видимо, идущее от ненависти к правильному рисованию, такой глубокий внутренний протест, это вызывает тогда мое уважение. Действительно, зачем нужна эта верность пропорциям, когда важно сказать то, что ты хочешь сказать, какое было лицо, какие были складки, а не как оно было в жизни. Важно, что ты хочешь сказать. В этом есть живость, а живость дает бессмертие искусству. Другая картина называется «Чтение», но я написал в комментариях, это не сколько чтение, сколько позирование. Женщина действительно позирует, какая она получится на картине. Мужчина тоже позирует, ладно, друг попросил, буду позировать. С одной стороны, они позируют, но с другой стороны, действительно, видимо, читают. Но главное, что-то интересно по живописи. Замечательный портрет Золя. Здесь интерьер написан прекрасно. Даже нет никакого небрежения нарочитого. Все как-то удивительно точно, и несмотря на эту точность, очень живописно. Единственное, кто вызывает вопрос, это Золя. Золя сидит с книгой, с одной стороны, а с другой стороны задумчиво смотрит перед собой и, вероятно, думает не только, какой он получится, на портрете. Но что он такое собой представляет для зрителя? Кто такой Золя? И этот вопрос совершенно не ясен. Но я думаю, что виноват не художник, виноват сам Золя. Мне кажется, сам Золя не знал, что такое Золя. Мадам Моне на голубом диване. Здесь я сохраняю комментарий публикатора, настолько он важный. Голландка Сюзанна Лейенхоф была учительницей музыки у младших братьев художника. Говорят, что девушка увлекся глава семьи Агюст. Юрист тот самый. Сам Эдуард тоже был без ума от Сюзанны. Их роман длился почти десятилетие. После смерти батюшки Моне смог жениться на избраннице. И она его мать, Леона, и любимая натурщица. Удивительно, картина выброшена из того салонного искусства в будущее века, 20-й, 21-й век. Она очень для нас современна. И вот, наконец, букет цветов. Я на обложке этого фильма, когда осталось свободное место, я нарисовал именно вот такой вот букетик. Такую вазу, прямую, стеклянную, цилиндрическую, с непонятно чем внутри, и со свободно нарисованными цветами. Просто здесь прекрасен Моне в своих натюрмортах. С одной стороны, тут есть свобода Коровина, с другой стороны, есть некая глубокая мечтательность нашего Врубеля. И получился гимн жизни, полной поэзии. «Завтрак на траве», знаменитый «Завтрак на траве», который так ругали, так критиковали все, и правильно критиковали, меня тоже совершенно удивляет, чего делает эта голая женщина среди одетых мужчин. Это неестественно. Вот. Но Моне ставил цель показать обнаженную на природе. Вы, дескать, рисуете обнаженную на природе у себя в мастерской, а я нарисую ее на настоящем живом пленэре. Это получилось. Но все-таки чего наделать среди двух одетых мужчин? Дико и неясно. Танцовщица стоит перед нами. Лола. Я написал комментарии. От этой самодовольной дамы скорее хочется отвернуться. Наверное, заказной портрет. И вот совершенно удивительная картина «Нана». Женщина одевается. Она выглядит так, как невозможно выглядеть перед глазами зрителя, потому что она еще не одета. У нее нижняя юбка. У нее нижняя, так сказать, сверху что-то одето. Жилетик такой, который одевается под платье. И эта неодетость, она как бы эротично. Но Моне не настроен на эротику. Он просто описал, как выглядит вот такая полуодетая дама. Нана, которая была известна своими похождениями. Да. Ну что-то, видимо, вроде проститутки было. Кафе. кафе. Женщина утомлена уже от продажи этих шампанских, этих фруктов, разных вин. Она приодета, чтобы нравиться публике, но она утомлена. Каждый день эти толпы заполняют столики и сидят, и шумят, и болтают. И что это за жизнь? Скучно. Да, вот он показал жизнь, какая она есть в пику художественного салона. Удивительный портрет мадам Моне с кошкой. Такая небрежность, такая эскизность. Ну, можно сказать, даже наглая эскизность с точки зрения академического рисования. Можно сказать, подмалевок, прежде чем писать портрет. И это так он написал свою любимую жену с кошкой на коленях. Но в этом есть свобода. А свобода важнее всего в искусстве. Даже если это демонстрация свободы, она кратко передает его, с одной стороны, впечатление о жизни, а с другой стороны, кратко демонстрирует пренебрежение правилами и свободу, свободу и свободу. Опять-таки, дама в саду с ребенком. Но это не ребенок, а карикатура. Так небрежно он нарисован. Но в этом есть, ну, так же, как и весь пейзаж, так же, как и бабушка или няня сзади этой дамы. Но в этом есть большой смысл, глубокое чувство. Ведь бывает минуты такое раздражение, что ребенок плачет, капризничает, в то время как лучше бы всего было бы прекрасной даме заниматься поцелуями, объятиями с возлюбленным. Или прогуливаться, наблюдая жаркие взары, взгляды прохожих мужчин. Вот этот вот контраст живет в этой картине. Прекрасный живой импульс жизни. Еще одна женщина в саду с цветком и тоже сзади ребенок, голова которой тоже похожа на цветок. Цветка в руке у женщины не видно, но полностью движение, любопытного взгляда на цветок. Но, опять-таки, удивительная небрежность, удивительная смелость, удивительная поэзия, почти идущая глубиной к врубелевской сирени, где тоже женщина в саду. Вот еще забавная картина. Женщина поправляет чулки, чего никогда не видит зритель того времени, который наблюдал женщин, лишь в длинных платьях. Это вам не 20 век, не 21, когда вы юбку подняли выше колена, почти до самых бедер. Он показывает редкое мгновение, женщина поправляет чулок. Более того, она еще наклонилась, и видны ее пышные груди. Ну, улыбка над жизнью. Следующий портрет Берта в темном платье. Удивительный портрет, который говорит, как умело играл с силуэтами, вел диалог силуэтов черного и белого Моне. Сколько в этом интриги и поэзии. Еще одна женщина с обнаженными грудями. Зачем, для чего? Но опять-таки, импульс жизни, как бы вы обожаете женскую грудь мужчины, ну вот посмотрите, вот какая она. То есть импульс человечество воплощен. Любопытство и восхищение. Сценка называется «В кабачке папаши такого-то». Ну, тут уже мужчина спрашивает, как будто бы конкретно, да или нет. На следующей картине опять «да или нет», но это уже в оранжерее. А это опять-таки мужчина и женщина за пивом на вечернем концерте в баре. Сзади официантка пьет пиво, то ли допивает пиво посетителя, то ли сама себе налила, это неизвестно. Все полно краткости, небрежности, поэтичности и жизни. Ну, еще прокомментирую картину «Женщина на диване с веерами». Да, Дальний Восток принес культуру свое дальневосточное рисованиями на веерах, и женщина скопила целую коллекцию, которую развесила на ковре позади дивана. Женщина улыбается, все очень мило, опять-таки кратко и поэтично. Совсем эскизный портрет дамы в оранжевом платье. Оранжевое платье сливается с оранжевым фоном холста. Но поражает, опять-таки, крайняя эскизность и смелость. А вот мадам Моне, держащая кувшин. Здесь видно, что она была еще и красавица. Хотя не накрашенная, но красивой своей природной красотой. Дама на диване, в позе, привлекающей, кошка, играющая с мандаринами. Все это жизнь, кипящая жизнь. Мечтательная дама Берта, Берта на диване. Какое изящество в руках этой дамы и в этом лице, и в этой ножке. Замечательно. Ну что же, нужно еще раз напомнить, что Моне оказался строптивым человеком, и это было очень важно для становления его как художника. Он донес живое движение души до зрителя, что крайне важно в искусстве – открытость.
Thank you.